Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 7 и 8, читает игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Глава восьмая. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали». И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далманувские. Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики Его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А Он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. И, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. и он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, а иные – за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты – Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прекословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение бесед митрополита Антония Суржского на Евангелие от Марка. У микрофона священник Александр Живнирович.
Продолжим чтение Евангелия от Марка. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Рассказ, как вы видите, очень схематический и короткий. Я его восполню отрывком из Евангелия от Матфея, где дано более полное описание того, что совершилось. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и се глас с небес глаголющий. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Я хочу сказать нечто о крещении Иисуса Христа. Люди приходили к Иоанну креститься, исповедуя свои грехи. Они приходили к Иоанну, потрясенные его проповедью, тем, что есть правда на земле, что есть правда небесная, что есть суд на земле, суд совести, а в вечности — суд Божий. И что тот, кто не помирится со своей совестью на этой земле, безответным станет перед судом Божиим. Иоанн Предтеча говорил о покаянии именно в этом смысле. «Обратитесь к Богу, отвернитесь от всего того, что вас пленяет, что вас делает рабами ваших страстей, ваших страхов, вашей жадности. Отвернитесь от всего того, что недостойно вас и о чем ваша совесть говорит вам. Нет, это слишком мало. Ты слишком большое существо, слишком глубокое, слишком значительное для того, чтобы просто предаться этим страстям, этим страхам. Но можно ли сказать нечто подобное о Христе? Мы знаем, что Христос был Сын Божий не только в каком-то переносном смысле слова, но в самом прямом смысле этого слова. Он был Бог, который облекся в человечество, воплотился. Вся полнота божества, как говорит апостол, обитала в нем телесно. И можно ли себе представить, что человеческое существо, пронизанное божеством, как железо бывает пронизано огнем, может одновременно быть грешным, то есть холодным, мрачным? Конечно, нет. И поэтому мы утверждаем, мы верим, мы знаем опытно, что Господь наш Иисус Христос и как человек был безгрешен, и как Бог был во всем совершенен. Зачем же ему было креститься? Какой в этом смысл? Этого Евангелие не объясняет. И мы имеем право задавать себе вопросы. Мы имеем право недоумевать, мы имеем право глубоко задуматься над тем, что это значит. Вот объяснение, которое мне когда-то дал пожилой священник. Я был тогда молод и ставил перед ним этот вопрос. И он мне отвечал: «Знаешь, мне представляется, что когда люди приходили к Иоанну, исповедовали свои грехи, свои неправды, всю свою нечистоту и душевную, и телесную, они как бы символически ее омывали в водах реки Иордана. И его воды, которые были вначале чисты, становились постепенно оскверненными водами. Как знаете, в русских сказках говорится, что есть воды мертвые, воды, которые потеряли свою жизненность, которые могут передавать только смерть. Эти воды, насыщенные человеческой нечистотой, неправдой, человеческим грехом, человеческим безбожием, постепенно становились мертвыми водами, способными только убивать. И Христос в эти воды погрузился, потому что Он хотел не только стать человеком совершенным, но хотел, как совершенный человек, понести на себе весь ужас, всю тяжесть человеческого греха. Он погрузился в эти мертвые воды, и эти воды передали ему смерть, смертность, принадлежавшую тем людям, которые согрешили и несли в себе смертность, смерть, как образцы греха, то есть возмездие за грех. Это момент, когда Христос приобщается не греху нашему, А всем последствиям этого греха, включая саму смерть, которая в каком-то отношении ничего общего с ним не имеет, потому что, как говорит святой Максим Исповедник, не может быть, чтобы человеческое существо, которое пронизано божеством, было смертно. И действительно, церковная песнь, которую мы слышим на Страстной Седмице, говорит: «О свет, как ты потухаешь! О, жизнь вечная, как ты умираешь!» Да, Он — вечная жизнь, Он — свет, и Он потухает нашей темнотой, и Он умирает нашей смертью. Поэтому Он и говорит Иоанну Крестителю: «Оставь! Не препятствуй мне погрузиться в эти воды, нам надо исполнить всю правду». То есть все, что справедливо, все, что должно быть сделано для спасения мира, должно нами быть сейчас исполнено. Но почему же тогда Он приходит на воды крещения 30 лет, а не раньше и не позже? Тут снова можно задуматься над тем, что это могло значить. Когда Бог стал человеком в утробе матери, был совершен односторонний акт премудрости и любви Божией. Телесность, душевность, человечество рождающегося Христа были как бы взяты Богом без того, чтобы они могли воспротивиться. На это дала согласие Божья Матерь: «Вот, я раба Господня, пусть будет мне по слову Твоему». Родился ребенок, который был в полном смысле человеком, то есть самовластным, с правом выбора между добром и злом, с правом выбора между Богом и Его противником. И в течение всей жизни, детства, юности, более взрослых лет, он созревал в полной своей отдаче Богу. По своему человечеству, как человек, он принимал на себя все то, что Бог на него возложил через веру Божией Матери, через ее отдачу себя и его. Он пришел креститься в этот момент, чтобы и как человек взять на себя все, что на себя взял Бог, Сын Божий, когда на предвечном совете он принял решение сотворить человека. И когда этот человек падет, понести все последствия своего первичного акта творения и того страшного дара свободы, который был дан человеку. В славянском тексте Ветхого Завета, в пророчестве Исаии, о Христе говорится, что родится младенец, который раньше, чем сумеет отличить добро от зла, выберет добро, потому что и в человечестве своем он совершенен. И вот этот человек, Иисус Христос, возрастая до полноты своего человечества, полностью берет на себя то, что возложил на него Бог, что возложила на него вера Пречистой Девы Богородицы. Погружаясь в эти мертвые воды иорданские, он, как чистый лен, погружаемый в красильню, вступает белоснежным, и выходит, как говорится у того же Исаии, в окровавленной одежде, в одежде смерти, которую должен на себе понести. Вот о чем говорит нам крещение Господне. И мы должны понять, какой подвиг заключен в нем, какая любовь к нам. И перед нами ставится вопрос – не впервые, а снова и снова настойчиво. Как же мы ответим на это? После того, как Спаситель был крещен, Дух ведет Христа в пустыню. Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню, и был Он там, в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему. Это чрезвычайно сжатое описание событий, которое, включая в себя целых 40 дней, было, конечно, гораздо более богато содержанием. Но мы должны помнить, что евангелист Марк писал тогда, когда евангельская проповедь очень широко разлилась. И поэтому он коротко говорит о том, о чем уже говорили многие до него. В исполнении этого текста я прочту вам из Евангелия от Луки первые 14 стихов 4 главы. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Я думаю, что нам надо внимательно вдуматься в то, что представляет собой это искушение, потому что совершившееся со Христом в пустыне совершается временами с каждым из нас. Конечно, не в такой обстановке, не с такой выпуклостью, не так резко, но однако это бывает. Всякий из нас в какие-то мгновения вдруг чувствует, что в нем открылась глубина, которой он не подозревал, что в нем разверзлись такие силы, о которых он не имел понятия, что ему море по колено, что все ему возможно, что он готов сразиться со всем злом мира, готов строить только добро. И в этот момент мы, как и Христос, находимся перед лицом искушения силой. Дьявол ему сказал: «Если ты Сын Божий», то есть «докажи, что ты Сын Божий». Ты в себе чувствуешь такую громадную силу, на тебя сошел Святой Дух, все твое человечество трепещет полнотой своего бытия. Докажи это. Вот ты проголодался, 40 дней ты постился. Разве ты не имеешь теперь власти над всем сотворенным? Смотри, вокруг тебя камни лежат. Возьми хоть один из них, прикажи ему стать хлебом и насыться. Разве это не то, что случается с нами, когда мы чувствуем в себе некий подъем силы? И однако мы в какой-то нужде. Нельзя ли эту силу, которая чисто духовна, употребить для удовлетворения настоящей, насущной нужды? Неужели я должен умереть с голоду, когда имею возможность что-то сделать этой силой? Иисус отвечает: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим. А Слово Божие — это не заповедь, Это то животворное слово, которое Бог произносит, когда каждого человека вызывает из небытия в бытие. Это то слово, которое нас держит, благодаря которому мы существуем, благодаря которому мы живы и можем вырасти в полную меру нашего существа. Христос отверг унижение этой божественной силы в себе ради жалкого удовлетворения своей нужды. Меньше, чем на служение Богу, меньше, чем на служение людям, такую силу нельзя употребить. И побежденный дьявол предлагает ему другое искушение. Ты не захотел для себя одного употребить эту силу. Пойди со мной. Вот высокая гора, с этой горы я тебе покажу все царства вселенной. Ты одним взором их окинешь и все увидишь. И я тебе дам власть над всеми этими царствами, всю славу их. Она мне передана, кому хочу, тому даю их. Ты только мне поклонись, и все будет твое. Разве это не соблазн, который и к нам приходит? Никто нам царствие не предлагает, никто нам особенной славы не предлагает, но как часто вкрадывается в нашу мысль: если ты то, чем ты себя теперь ощущаешь, разве ты не имеешь права власти над другими людьми? Разве ты не имеешь права распоряжаться ими? Почему бы тебе эту громадную силу не использовать для добра? Это искушение Антихристова. И от этого искушения Христос отрекся. Господу Богу твоему поклоняйся, Ему единому служи. Это искушение властью, властью поработить других, то есть стать тем, чем Антихрист станет, прислужником сатаны, то есть властью, превращающим в рабов всех тех, которые не станут перед ним подобно Христу и не скажут: «Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи». И третье искушение. Дьявол взял Христа на крыло храма. «Если ты сын Божий, бросься вниз». Ведь Священное Писание обещает, что тебя поддержат ангелы, что ничего с тобой не случится. Порази людей чудом, докажи им, что ты сын Божий, что ты можешь то, чего никто не может сделать. Как часто и нам хотелось бы совершить чудо. Не для того, чтобы подкупить людей, не для того, чтобы они пали перед нами на колени, а для добра. Если бы только я мог совершить чудо, излечить человека, которого я люблю. Если бы только я мог сотворить чудо и избавить родину от порабощения. И тут нам тоже надо, как Христос, сказать: «Не искушай Господа Бога твоего». Так что эти искушения, которые кажутся относящимися только ко Христу, относятся прямо, непосредственно к нам. Искушение силой. Ты голоден, ты в нужде. Употреби же свою силу, чтобы избавиться от этого. Искушение властью. Разве у тебя нет возможности быть господином всего и всех и каждого? И, наконец, искушение чудом. Хочу обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. В Евангелии сказано, что сатана отошел от Христа до времени. До какого времени? Все то, что здесь описано, это искушение силой. Когда же придет искушение бессилием, немощью, страхом? Это мы увидим позже. Сейчас я только упомяну об этом. Когда Христос впервые начал говорить своим ученикам, что ему надлежит умереть для того, чтобы исполнить свое призвание, апостол Петр к нему подошел и сказал: «Не дай этому случиться. Пожалей себя, пожалей, согласись на немощь, сдайся, только оставайся живым». Это искушение слабостью. Это последнее искушение, которое Христос должен был победить. Потому что такое искушение возможно только перед лицом предельного ужаса. Отвержение людьми, потеря единства. Я говорю о его человечестве, о психологическом его состоянии с Богом. Боже мой, для чего ты меня оставил? И реальной смерти того, кто есть жизнь вечная. Как бы совлечение жизни тем, кто есть сама жизнь. Это было предельное и страшное его искушение.
Вы слушали чтение бесед митрополита Антония Сурожского на Евангелие от Марка. В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов. Взгляд. «Глаза – точка встречи душ», – сказал один мудрец. «Взглядом душа проникает в душу. Он подобен светильнику, с которым мы приближаемся к другой душе, чтобы испытать и познать ее. Глядя в глаза слепцу в тщетном поиске встречи, мы переживаем нечто таинственное, пугающее, как пугает темная вода или дом без окон. Взгляд – прочная цепь, которой природа привязывает к себе человека. Чувственный человек воспринимает природу в видимых образах. Они удивляют и восхищают его. Духовный же человек в пламени своего духа переплавляет все образы в некий первозданный элемент, восторгаясь этим единственным элементом. Но и это только начало духовности». Горизонт. Чем уже горизонт, тем больше беспокойства. Чем шире горизонт, тем меньше беспокойства. Чем уже горизонт, тем выше самомнение. Чем шире горизонт, тем меньше самомнение. Если бы надменная колодезная жаба оказалась на берегу океана, она бы избавилась от своей надменности. Пустота и нищета. Чем больше богатство без Бога, тем больше нищета. Чем больше знаний без Бога, тем больше пустота. Только Бог дает человеку богатство и мудрость. Мир без Бога производит нищих и глупцов. День и ночь. Если ткать днем, а ночью распускать, никогда не соткать. Если строить днем, а ночью разрушать, никогда не построить. Если молиться Богу, а делать пред Ним злое, никогда не соткать, не построить дом своей души. Эхо души. Весь мир подобен огромному фортепиано. Клавиши его творения Божьи. Какой клавиши ни коснись, услышишь эхо своей души. Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение. В завершение программы слушайте избранные письма святителя Николая Сербского к друзьям. У микрофона Александр Андрианов. Кузнецу Константину о значении Христовых слов: «Не мир пришел я принести, но меч». Как это такой праведный и милостивый человек и не знает глубокого значения этих слов? Думаю, что ты знаешь, но только ищешь подтверждения. Праведным и милостивым сам Бог открывает тайны духом своим. Если бы ты был единственный кузнец в Иерусалиме, когда евреи распинали Господа, некому было бы выковать для них гвоздей. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Так сказал Господь. Читай это так. Не для того пришел я, чтобы примирить истину с ложью, мудрость с глупостью, добро со злом, правду с насилием, скотство с человечностью, невинность с развратом, Бога с мамоной. Нет, я принес меч, чтобы рассечь и отделить одно от другого, чтобы не было смешения. Чем же рассечь, Господи? Мечом истины или мечом Слова Божия? Так как это едино. Апостол Павел советует: возьмите меч духовный, то есть Слово Божие. Святой Иоанн в Откровении видел Сына Человеческого, сидящего посреди семи светильников, а из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Меч, исходящий из уст, что может быть иное, как не Слово Божие, Слово истины? Этот меч и принес Иисус Христос на землю. Этот меч спасительный для света, а не мир добра со злом. И ныне, и присно, и во веки веков. То, что это толкование правильно, видно из дальнейших слов Христа. «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». И если сын пойдет за Христом, а отец останется во мраке лжи, меч истины Христовой разделит их. Истина не дороже ли отца? И если дочь пойдет за Христом, а мать будет упорствовать в непризнании Христа, что общего может быть у них? Не слаще ли Христос, чем мать? То же самое и между невесткой и свекровью. Но не пойми это так, что тот, кто познает и возлюбит Христа, сейчас же должен телесно отделиться от своих родных. Этого не говорится. Довольно будет быть разделенным душевно и не принимать в свою душу ничего от мыслей и дел неверующих. Если бы верующие сейчас и телесно отделились от неверующих, образовались бы два враждебных лагеря. Кто бы тогда учил и исправлял неверующих? Сам Господь целых 3 года терпел около себя неверного Иуду. Мудрый Павел пишет: «Неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим». Наконец, могу тебе сообщить, как эти слова Христа духовно объясняет Феофил Охридский. «Под отцом, матерью и свекровью подразумевай все старое, а под сыном и дочерью все новое. Господь хочет, чтобы его новые божественные заповеди и учения победили все наши старые греховные привычки и обычаи. Итак, слова о мече, принесенном на землю, вполне соответствуют Христу-миротворцу и миродавцу. Он дает свой небесный мир, как некий небесный бальзам тем, кто в него искренне верует. Но он пришел не для того, чтобы примирить сынов света с сынами мрака. Кланяюсь тебе и детям, мир вам и Божие благословение. Девушке, которая не может решиться ни на брак, ни на монастырь. Если колеблешься, дочь, то знай, что ты скорее за брак, чем за монастырь. Монашеская жизнь для тех, у кого нет колебаний. Святой Савва не думал надвое. Ни святая Феодора, ни Ксения, ни Евфимия, ни все прочие, бывшие истинными подвижниками монашеской жизни. Большинство этого принять не могут, но лишь те, кому это дано. Ты говоришь, что часто вечером ты сидишь с матерью у огня, перебирая доводы за и против. А я тебе скажу, сколько бы ни было доводов, опять-таки не решишь, на какую сторону склониться. Любовь выше всех причин и доводов, и если любовь ко Христу не привлечет тебя в одиночество монастырской жизни, монастырской тишины, тогда любовь к свету задержит тебя в миру и доведет тебя до брака. Но и в этом случае ты можешь быть благословенна, как Сарра и Рахиль, да и как твоя мать. Великая любовь к Богу не выносит света, не любит общества, ищет уединения. Такая любовь подвигнула тысячи душ уйти с широкого светского пути в глухие пустыни, чтобы быть наедине с любимым Господом, чтобы иметь тайное свидание с Создателем Своим, который весь любовь и по имени, и по существу. Но чтобы удостоиться такого видения, монахи и монахини принимают на себя и пост, и труд, и унижение, и бдение, и бедность, и послушание, и все прочие обеты, только чтобы удостоиться этой духовной встречи с Господом Своим. На этом тесном пути душа удостоивается этого свидания, когда освободится, очистится и украсится. От чего должна освободиться душа отшельника? От всех земных уз и пристрастий. От чего должна очиститься? От всякой так называемой любви телесной и земной, от любви к телу, родственникам и друзьям, к своему селу или городу, к имуществу, одежде, еде, украшениям. Чем должна украситься душа? Только любовью ко Христу, который и содержит в себе все остальные украшения, весь жемчуг веры, весь смарагд надежды и все прочие драгоценные камни. И спастившееся тело монаха служит только легким покровом этого неизмеримого небесного блага. Так пишу я тебе не для того, чтобы привлечь тебя к монашеской жизни, но скорее, чтобы отвратить тебя от нее, так как если удалишься от света, колеблясь, тяготение к свету усилится в тебе, и, боюсь, поборешь ли ты его? И будешь ты телом в монастыре, а душою в миру. А свет больше мучает в зеркале души, нежели в действительности. Благодари Бога, что кроме тесного монашеского пути указал тебе путь более широкий, ко спасению и вечной жизни. Иди, дочь, этим широким путем, более отвечающим твоим склонностям. Иди этим путем, но все же со страхом Божиим и со всецелой преданностью Богу, зная, что и этот легкий путь без Бога не посилен. Благословение Божие да будет с тобой. Вы слушали избранные письма к друзьям святителя Николая Сербского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.